Синтия пробыла в Лос-Анджелесе целых 8 дней, когда ей сообщили о трагической гибели ее родителей. Все это время она жила как будто двойной жизнью. Одна ее часть целиком состояла из напряженного ожидания, другая протекала совершенно нормально в обычной прозе повседневности. Официально она приехала в Л.А. для того, чтобы прочитать сотрудникам местного управления полиции серию лекций об опыте полицейских Майами по налаживанию контактов с общественностью. Для нее это было не в новинку. Она успешно читала подобные лекции в других городах. Кроме того, она собиралась провести несколько отпускных дней вместе с Пейдж Бердолан, старой подругой еще по школе Пайн Крест, а ныне вице-президентом Universal Pictures, которая жила в Брентвуде. После того, как 27 июня Патрик Дженсен сообщил Синтии, что долгожданное событие произойдет 17 августа, она заказала себе билет из Флориды в Калифорнию на 10 августа. О ее поездке и лекциях даже сообщила в своей популярной среди читателей колонке «О чем говорят в городе» известная журналистка из Miami Herald Джоан Флейшман. Синтия сама позаботилась обо всем, по-приятельски позвонив Джоан за день до отъезда. Заметка на эту тему появилась и в Лос-Анджелес Таймс. Опять-таки понадобился звонок Синтии своему калифорнийскому коллеге Уинслоу МакГоуну. «Пойми, не то чтобы мне нужна была реклама», — объясняла она ему. «Но чем чаще мы будем напоминать публике, насколько мы печемся о взаимопонимании с общественностью, тем легче нам с тобой будет работать». Коллега не мог с ней не согласиться. В результате ее отсутствие на востоке страны и появление на западе было как бы запротоколировано прессой. Узнав о планах Синтии, Пейдж Бердолан искренне обрадовалась. «Жить ты непременно будешь у меня», — заявила она по телефону. «С тех пор, как мы с Биффи расстались, я слоняюсь по этой огромной квартире, как чужая. Приезжай скорее, Син. Уж мы с тобой закатим веселье, обещаю». Синтия охотно приняла приглашение и отправилась к подруге прямиком из Лос-Анджелесского аэропорта. Свои лекции 6 часов в день на протяжении 2 недель... Синтия начала уже на следующий по прибытии день. Ее слушателями, собравшимися в большом конференц-зале главного здания управления полиции Лос-Анджелеса, стали 80 офицеров из 18 подразделений во всех званиях, представлявших различные этнические группы. Примерно 2/3 из них пришли на занятия в форме, остальные были в штатском. В полиции Лос-Анджелеса как раз предпринималась попытка трансформировать единую для всего региона организацию с жестким централизованным управлением в несколько локальных управлений, тесно сотрудничающих с населением подведомственных территорий. Нужно было избавляться и от груза прошлого, символами которого стали воинственный бывший начальник управления Дэрил Гейтс и скандальное дело Симпсона. Аналогичные реформы в Майами, которые начались много раньше и были проведены с большим успехом, по всей стране считались образцом для подражания. Вот как Синтия высказалась по этому поводу в начале вводной лекции. «В современной полиции, как в машине, во главе угла должна стоять профилактика. Вот почему становятся все более значимы подразделения по связям с общественностью. На первый взгляд в нашей работе нет ничего мудреного. Мы должны учить людей принимать меры предосторожности, которые снизили бы для них вероятность стать жертвами преступников. Вторая важнейшая задача состоит в том, чтобы не позволять втягивать граждан, особенно юных, в мир преступности. С этим мы справляемся далеко не всегда, поэтому наши недоброжелатели имеют основание утверждать, что переполненные тюрьмы — это не следствие наших успехов, а показатель наших неудач». Слушатели при этом заерзали на стульях, а последние слова вызвали даже сдержанные недовольные возгласы. Поэтому Синтия рисковато бросила в зал следующую ремарку. «Хочу напомнить, что я здесь не для того, чтобы льстить вашему самолюбию, но чтобы заставить вас задуматься». Между тем, думала она, если бы кто-нибудь заглянул в ее собственные мысли, отличавшиеся редкой раздвоенностью, нескончаемое ожидание, лежать ночами без сна, воображая, как убийца проникает в Бэй-Пойнт, находит ее родителей. Она внутренне собралась и перешла к подробному рассказу о программах работы с населением, принятых управлением полиции Майами. От преступлений против пожилых до профилактики преступности среди детей и подростков. Упомянула соседский дозор, отметила поиск пропавших без вести, в том числе несовершеннолетних, и рассказала о дюжине других программ. «Но, само собой разумеется, — подытожила она, — что, уделяя повышенное внимание связям с общественностью, мы не забываем внушать публике, что для тех, кто, несмотря ни на что, совершает грабежи, изнасилования, поджоги и убийства, мы обладаем компетенцией, способной раскрыть любое преступление, используя современные следственные инструменты и еще более жесткие наказания». После этих слов ее аудитория заулыбалась, все одобрительно закивали. Вопреки первоначальному скептицизму, под конец выступления Синтию наградили более чем щедрыми аплодисментами, а потом посыпались вопросы. Их было так много, что первая лекция продлилась на полчаса дольше, чем планировалось. Когда все начали расходиться, к Синтии подошел один из старших офицеров. Грузный человек с сидеющими волосами. «Вы решительная леди», — сказал он сиплым голосом. «Я из старой гвардии, скоро отправляюсь на вольные хлеба. Не могу согласиться со всеми вашими доводами. Но, как вы и сказали, пойду домой и поразмыслю». Синтия улыбнулась. Ее собственное звание майора соответствовало командиру полиции Лос-Анджелеса. «Благодарю вас. О большем я и не прошу». К ней присоединился Уинслоу МакГоу, высокий и стройный мужчина, ровесник Синти. «Поздравляю, все прошло отлично», — сказал он. Потом, когда они остались вдвоем, он немного помялся, но решился продолжить. «Синти, это, конечно, не мое дело, но с самого приезда ты кажешься мне чем-то расстроенной. У тебя все нормально? Может, я просчитался с организацией?» Для Синти это было как гром среди ясного неба. Она-то была уверена, что умеет надежно скрывать от других свои мысли и переживания. Этот МакГоун оказался слишком наблюдателен. «Нет, прекрасная организация», — заверила она его. «Абсолютно никаких проблем». Про себя же она решила, что должна удвоить осторожность. И все же Синтии было бы трудно избавиться от навязчивых мыслей о том, что скоро должно было произойти в 5000 километрах от нее, если бы не неуемный пыл Пейдж. В первое же утро она усадила Синтию в свой черный открытый Saab и повезла на одну из съемочных площадок Universal, где как раз шла работа над полицейским триллером. Они мчались на север по 405-му шоссе, ветер резвился в их прическах. «Прямо как в Тельме и Луизе», — потешалась Пейдж. Она была высока и стройна, светлые локоны до плеч, голубые глаза. «Типичная девчонка из Л.А.», — в шутку называла она себя. «А что это будет за фильм?» — спросила Синти. «Слепая справедливость. Отличная история. Ночью в аллее поблизости от полицейского участка убивают 7-летнюю девочку. Сыщик, которому поручают расследование... Отличный полицейский, нормальный мужик с хорошей семьей. Но чем больше ему удается выяснить, тем больше улик против него самого. Это что же, детектив убил ребенка? Так и задумано по сценарию. У него редкая форма шизофрении, и он сам не догадывается, что совершил преступление. «Ну вы даете. Неужели ты это серьезно?» — рассмеялась Синтия. «Конечно, серьезно. И увлекательно. Мы даже наняли психиатра, чтобы не напутать с деталями». «И что же происходит дальше?» «По правде сказать, сама не знаю. Сценаристов попросили переписать концовку, как только мы сумели заполучить на главную роль Макса Кормика. Его агент заявил, что если Кормик сыграет убийцу такой крохи, его дальнейшая карьера окажется под угрозой».